Говорит Радио Свобода. Час прессы. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. В дыму Украинская Верховная Рада ратифицировала вчера соглашение между президентами Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым, подразумевающее сохранение Черноморского флота Российской Федерации еще на 25 лет после 2017 года, когда истекает дата нынешнего соглашения, и увязавшее базирование Черноморского флота с поставками российского газа в соседнюю страну. Оппозиция потерпела поражение. Наблюдатели говорят о том, что теперь ей вряд ли удастся стать серьезной альтернативой власти. Но как в этой ситуации поведет себя украинское общество? Смогут ли украинские средства массовой информации, которые еще недавно похвалялись самой большой свободой слова на постсоветском пространстве, действительно доносить не только точку зрения крепнувшей власти, но и точку зрения слабеющей оппозиции? Об этом поговорим в нашей киевской студии с гостями, главным редактором газеты «Левый берег» Олегом Базаром. Здравствуйте, Олег. И политологом Сергеем Тараном. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну и вот первый вопрос к вам, господин Базар, как к журналисту. Рассчитываете ли вы, что через полгодика ваша газета просто будет рассказывать читателям о том, насколько успешны последние действия президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова, а об оппозиции будет вспоминать мелким шрифтом, в том смысле, что клеветнические заявления госпожи Тимошенко и бывшего президента Ющенко, доказавшие свою неэффективность в очередной раз, оказались опровергнутыми жизнью? Вот как вам? Ну, цитата неплохая.
Я бы разделил ваш вопрос на две части. Я действительно хочу через полгода рассказывать своим читателям об эффективных действиях украинской власти, об успехах украинской власти, потому что я, как гражданин этой страны, заинтересован в том, чтобы власть была успешной, чтобы экономика поднималась. Увы, предпосылок для того, чтобы мне удастся это рассказывать, я не вижу пока. Заставят ли средства массовой информации работать, скажем, по российским лекалам? Возможно, да. Но скорее это будет касаться телевидения, которое считается, что это хороший инструмент для промывки мозгов. А печатные средства массовой информации, даже в России можно найти очень много средств печатной информации, которые дают адекватно представляют точку зрения и оппозиции, и власти, и общества в целом.
Ну ведь, Сергей, то, что рассказывает господин Базар, это по большому счету тоже модель такого российского существования. Газеты будут такие смелые и честные, а телевидение будет подконтрольным и готовым обслуживать власть. Где же, извините?
Конечно же.
Свобода слова.
Конечно же, в украинском обществе существует опасение относительно новой власти в отношении свободы слова. Но надо сказать, что ответственность за то, что такие опасения существуют, нужно разделить пополам. Ответственность, безусловно, новой власти, которая не дает сигналов обществу в том, что она готова работать, и она открыта к обществу. А вторая ответственность – это предыдущая власть, которая не создала институционных механизмов для того, чтобы те положительные изменения со свободой слова, которые были в Украине за последние 5 лет, стали необратимыми. И это большая проблема, потому что в Украине до сих пор не создано общественное телевидение, до сих пор не созданы предпосылки для свободы слова, а не для просто плюрализма информации, как это сейчас есть в Украине. И, наконец, в Украине, по сути, власть не научилась реагировать на то, что пишут журналисты. И это, мне кажется, самая большая проблема, которая будет усугубляться. Потому что журналисты действительно, в отличие, например, от российских коллег, могут о многом писать. Тем у них намного больше, чем...
Российские коллеги писать тоже могут
писать
о многом.
Могут
говорить в эфире, скажем так. Но реакция на это со стороны украинской власти не было и навряд ли будет. Вот мне кажется, в этом проблема. Благодаря чему у нас журналистика, она может говорить все, что угодно, но вот именно четвертой властью, акцент на слове власть, она так и не стала. Ни в предыдущей власти, ни в нынешней.
Проблема не в том, что власть не реагирует. Проблема в том, что общество не реагирует, понимаете? То есть все те десятки коррупционных скандалов, которые всплыли наружу благодаря действиям, расследованиям, работе украинских журналистов, они остались Дело даже не в том, что после этого не сделали никаких шагов правоохранительные органы. Проблема в том, что общество, люди пошли на выборы и знали, они знают, условно говоря, что у президента, скажем так, сомнительно полученный сотни гектаров земли под Киевом, да, они все равно проголосовали за этого человека на пост президента. Другие пошли и сознательно зная, что действующий премьер-министр декларирует полное отсутствие недвижимости, живя в шикарном особняке под Киевом. они тоже за нее голосовали. То есть, в принципе, люди не реагируют, общество не реагирует на те сигналы, на ту информацию негативную об, скажем, о политиках, понимаете? Это главная проблема. То, что власть не реагирует, мы как бы уже привыкли. Но общество перестало реагировать на такие сигналы.
Реагирует, но очень слабо и несистемно. Если бы она совсем не реагировала, мы бы, наверное, не сидели в этой студии. То есть какая-то реакция есть.
Мы рассказываем для российских слушателей.
Можем для украинских слушателей сказать по радио «Свобода». Радио «Свобода» всегда готова предоставить эфир. Вот опять-таки вопрос обратной связи мы обсуждаем сейчас. Да. Так что тут студия такое дело.
Она реагирует, то есть граждане умеют реагировать, но реагируют несистемно. И все-таки реакция украинских граждан на негативные действия власти, она сводится к тому, что граждане осуждают, могут даже против проголосовать, но они не понимают, насколько важно системное действие, насколько важно это делать каждый день, и что реакция граждан не состоит только в том, чтобы плохо относиться к власти, а в том, чтобы что-то делать после этого. Выходить на улицу, организовываться в комитеты, бороться со собственным ЖЭКом, с чиновником.
Не надо выходить на улицы. Достаточно не проголосовать за этого политика. Извините, 47% Януковича и 45% Тимошенко — это приговор, скажем так, ну, обществу, которому ничего не надо. Понимаете? Все же люди знали биографию прекрасно. Все, и Янукович, и Тимошенко постарались, чтобы все люди в этой стране досконально изучили биографию и Януковича, и Тимошенко. И люди, изучив эти биографии, пошли и проголосовали за них. Это абсурд.
Но, с другой стороны, вот посмотрите, результаты последних выборов показали то, что есть огромный запрос на новые политические силы. Ведь мы очень, ну, мы достаточно наивными, если будем считать, что те голоса, которые, например, люди отдали за Яценюка или за Тихипко, были за этих двух политиков. По сути, это была демонстрация того, что люди хотят изменений и хотят новых сил. Более того, было очень много людей, которые проголосовали против всех. Очень бы наивно было ожидать от любого общества, тем более украинского, переходного общества, чтобы граждане, вот как бы вот настал такой момент, и они делают очень сознательный выбор. Это дело постепенное, но то, что у нас в обществе 25-20% людей, которые понимают необходимость таких изменений, на самом деле это уже довольно много. Все революции в любом обществе делались при критической массе, я вас удивлю, от 3 до 5%.
Да, особенно это мы знаем по Октябрьской революции.
Не только по Октябрьской, но дело в том, что большие социальные изменения проходили, когда есть 5-10% максимум пассионарных людей, которые могли это производить. Поэтому то, что в украинском обществе есть до 25% людей, которые активно хотят изменений, это хорошие предпосылки. Когда такие предпосылки конвентируются в политические проекты,
я,
это второй вопрос.
Понимаете, я как консерватор, для меня более, скажем, приемлемым было бы, если бы в украинском обществе было не 25 или 20% людей, желающих идти на баррикады, а процентов 60 хотящих эволюционных изменений. Понимаете, это, ну, что такое баррикады и что такое революция, мы уже проходили.
А я вот как раз хочу подчеркнуть, что именно эти 25% именно есть такие люди. Вот посмотрите, по классике жанра политологической, вот у нас вследствие того, что есть разочарование всеми политиками, и это безусловный факт, у нас по идее, по теории, люди должны голосовать за экстремистов. То есть они должны голосовать за экстремистов как с одной стороны, как и с другой. Но у нас они голосуют за внешне, я бы так сказал, внешне респектабельных людей. Яценюк, Тигипко, ну, казалось бы. То есть они не голосуют за техноблока, с одной стороны, и не голосуют за тех политические силы, которые вот фактически их уже нет, с другой стороны. Они за них не голосуют. Они голосуют за внешне респектабельных людей. Насколько это такие люди, это второй вопрос. Но то, что их имидж такой, это факт. Поэтому протестный украинский электорат, он довольно цивилизованный. И мне кажется, что в этом есть положительный момент.
Главный редактор газеты «Левый берег» Олег Базар и политолог Сергей Таран в программе «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ведет программа Виталий Портников. Может быть, проблема ваша, господин Базар, и ваша, господин Таран, в том, что у вас есть какие-то политические взгляды. Вы видите, что вы консерватор. Вы тоже, наверное, можете как сформулировать свои взгляды политические.
Я, наверное, либерал.
Вы ли он ли вот, вот. А у большинства ваших соотечественников нет никаких политических взглядов. Они просто хотят, чтобы государство им чем-то помогло? Ну, не чем-то, деньгами.
Ну, по большому счету, да, такая проблема существует. То есть, например, это очень хорошо иллюстрирует тот факт, например, что после соглашения харьковских, подписания харьковских соглашений между Медведевым и Януковичем, по, скажем так, достаточно объективной социологии, где-то 47-48% украинцев положительно оценили. Почему? Потому что им власть объяснила, что, в принципе, это выгодно, вы получите дешевый газ. То есть люди уже там подумали, что у них что-то им дадут, понимаете? Мы не оценивали это, украинцы не оценивали это с точки зрения там, безопасности
политической страны, да?
То есть геополитических каких-то там перспектив. Это все оценивалось из того, нам что-то дали. Да, увы, общество сейчас таково, что мы ждем, что нам что-то дадут.
Ну, патронажные ожидания в украинском обществе – это классика жанра. Действительно, огромное патронажное ожидание на всем постсоветском пространстве. И это то, что во многом губит развитие. Это как раз то консервативное, которое осталось от Советского Союза. Но мне кажется, что здесь есть мина замедленного действия. Дело в том, что теперь граждане имеют после этих соглашений довольно высокие ожидания от стран, от государства и прежде всего от власти. Они ожидают действительно маны небесной. И та маленькая надбавка к минимальной зарплате, которая заложена заново в бюджет, которая не будет подтверждена экономическим ростом, а значит уйдет в инфляцию и фактически превратится в пустую бумажку, означает, что нынешняя власть получит минус замедленного действия прежде всего в своих электоральных регионах. Поэтому такое патронажное ожидание, они, с одной стороны, делают легким жизнь для власти в начале политической, так сказать, карьеры, и очень сложно в конце.
Тут ведь очень важно понять другое.
Кстати, извините, Тимошенко именно с этой проблемой столкнулась, я прошу прощения.
Тут ведь очень важно понять другое, мне кажется, до какой степени люди поймут, что им плохо. Ведь вот это тоже, это ведь на самом деле...
Я думаю, что даже вот те харьковские соглашения, они в принципе при нормальном, скажем так, адекватном менеджменте власти позволят удержать экономику на некоем уровне, для того, чтобы граждане не почувствовали хотя бы ухудшение жизни своей. И это уже будет неким залогом для существующей власти в Украине, для того, чтобы продолжить свое существование на достаточно длительный период.
Мне кажется, Виталий затронул очень интересную и важную тему.
Потому что идея, что я имел в виду, во времена, когда, допустим, вот Ющенко, Тимошенко, средства массовой информации каждый день рассказывали людям, как им плохо. А если они перестали... В России тоже не всем хорошо.
Послушайте, человеку можно сколько угодно рассказывать по телевизору, как ему плохо или как ему хорошо, но как ему плохо или хорошо он ощущает после того, как он заходит в магазин, что-то покупает или не может купить и выходит и знает, вот я не мог сегодня купить мясо там или молока, вот он тогда знает, а по телевизору то, что ему рассказывают, это все, ну,
это, понимаете. Это один нюанс, но мне кажется, Виталий все-таки затронул интересную тему, это то, что он как бы подсознательно сравнивает Украину с Россией.
Дело в том, что... Почему подсознательно, сознательно?
В России не имеет значения так уж сильно, какое социальное состояние граждан. Дело в том, что у россиян, благодаря во многом харизме Путина, появилась вера в то, что Россия большое и сильное государство, что вокруг враги, что там происходят какие-то изменения, которые позиционируют Россию, ну, такую страну мощную, сильную, и все, что там происходит, это в принципе хорошо, а если что-то где-то и плохо, то это можно потерпеть ради России. И поэтому, мне кажется, очень несостоятельное сравнение между Украиной и Россией в том смысле, что российский сценарий в Украине невозможен, потому что у нас нет Путина. Нет Путина, а именно харизматического политика, которого бы нормально воспринимали в самых широких слоях общества. Янукович – это не тот политик. Он неоднозначно воспринимается в обществе. Он очень электорально замкнут. Более того, у него совершенно нет той харизмы, которая бы давала возможности Путину, например, в России, по сути, быть популярным политиком. Если бы сегодня, например, в России произошли свободные выборы президентские, ну, я не сомневаюсь, что Путин получил бы победу. Но я бы
Янукович тоже получил победу, скажем так, на достаточно свободных выборах.
Подождите годик еще. Поэтому вот мне кажется, для новой власти украинской есть колоссальная проблема в том, чтобы дать людям веру в что-то. В том, что, например, Украина сильное государство, или Украина социально сильное государство. Но нужна какая-то вера. Это бы очень сильно помогло украинцам не видеть тех недостатков, которые неминуемо будут в Украине и очень станут явными уже через год.
Я думаю, что в ближайший год украинская власть будет рассказывать украинцам не то, что мы там сильное или какое-то государство, а то, что мы искореняем ошибки прошлой власти. То есть год они будут об этом рассказывать. Что они будут рассказывать через год, я не знаю. Но вот этот год у них есть для того, чтобы рассказывать, мы там поднимаем экономику после Ющенко и Тимошенко.
Но это слишком мало. То есть это может быть тактически как-то сыграет, но надо дать людям что-то большее. И нужно дать, если не национальную идею, как у нас это иногда говорят, то хотя бы национальный какой-то смысл. Мне кажется, новая власть, кроме разговоров «Украина для людей», это не может дать. И вот в этом есть стратегическая проблема для власти.
Тут ведь опять-таки нужно понять, что стратегическая проблема для власти, безусловно, существует, когда есть активная критика со стороны оппозиции, со стороны тех, кто действительно считает, что можно предложить какой-то другой вариант развития. Когда это не просто критика, а когда это конкретные предложения о том, как можно было бы сделать лучше. Вот в чем проблема. Я пока что не замечаю, честно говоря.
Но это проблема, да.
Такого рода позитивного варианта.
Ну, оппозиция в Украине реально не готова. У нее нет интеллектуальных и там других ресурсов для того, чтобы предложить обществу альтернативу. В всяком случае, я как гражданин этой страны, после соглашения, опять же, пресловутых харьковских договоренностей Медведева и Януковича, я не услышал ни одного внятного объяснения от оппозиции, почему это плохо. Кроме крика «все пропало», «ганьба», там, «предательство национальных интересов» и все остальное. И что она сделает для того, чтобы минимизировать или вообще убрать эти риски от этих соглашений. Ничего внятного сказано не было. То есть, ну, то, что мы видели по событиям этой недели, когда все, на что удосужилась украинская оппозиция, это залить клеем несколько пультов для голосования в Верховной Раде. Все. Это все, на что хватило их интеллектуальных и там, не знаю, там, физических и человеческих усилий.
Да, в оппозиции было довольно мало для этого времени, потому что в соглашениях стало известно за одну ночь, и буквально через 24 часа мы узнали о том, что есть такое соглашение. Потом еще оппозиция была, возможно, еще где-то день или два до ратификации в Верховном Совете. Но я совершенно согласен, что нынешняя оппозиция, она довольно деморализована, и она, я бы так сказал, она просто растерялась в тех методах и в той стиле работы, в которой предложила ей власть. Поэтому это существует проблема. И снова же тут актуальный вопрос появления новых проектов, которые бы могли дать обществу совершенно новое видение на то, что происходит. Мне кажется, что вчера вот эти события, которые произошли в парламенте, они как раз, к сожалению, для оппозиции оставляет еще меньше шансов делать нормальную оппозиционную деятельность, потому что они приводят снова оппозицию в майданный вариант. И с точки зрения системной критики власти, вот такой системный майданный вариант, он может быть недалековидным. Другое дело, принимает ли украинское общество системную критику? Может, для украинского общества именно нужен такой эмоциональный майданный вариант? Может, он больше всего сейчас работает?
Вы говорили о тех 20% людей, которые думают, которые ищут смысл. Им ничего не было сказано, понимаете? А то, что они не успели, то, что они было мало времени, извините, такой аргумент не принимается. Лидеры оппозиции – это бывший президент страны, бывший дважды премьер страны и человек, который был главой Верховной Рады, представителем Национального банка и министром иностранных дел в одном лице. Министр обороны, бывший, это люди, которые по долгу службы, занимая такие высокие посты, должны уметь быстро, эффективно реагировать на некие там проблемы и давать эффективный на них ответ. Они этого не смогли сделать, понимаете? Я до сих пор не видел ни одного, то есть в оппозиции вроде как бы есть куча блестящих юристов, но до сих пор не разложено по полочкам, да? Где, как и когда мы можем эти договора денонсировать, где какие пункты несут для нас большие риски, меньше, где заложены подводные камни и все остальное. Это сделали там немножко журналисты, немножко эксперты, но не те, кто должен был это сделать.
Да, я не собираюсь быть адвокатом оппозиции. Я просто говорю только то, что в оппозиции, чтобы представить такой системный анализ, мне кажется, должно быть немного все-таки больше времени. Тот сценарий, который оппозиция затеяла вчера в Верховном Совете, он переводит как раз оппозицию снова-таки в майданный вариант. И таких вот вещей, о которых вы говорите, может и не будет, потому что оппозиция сделала ставку на эмоции, на Майдан и на тотальную мобилизацию, я думаю, стратегической задачей, которая является досрочный распуск Верховного Совета.
Но после последних пяти лет очень успешного, в кавычках, правления Виктора Андреевича Ющенко, собрать Майдан в этой стране в ближайшие 20 лет будет невозможно.
Я думаю, что если будет такое же успешное правление Януковича, то это через год уже будет реально.
Но на Майдане будут стоять, опять же, не Ющенко, а Тимошенко, да, тогда, понимаете?
Так, это второй вопрос. Да, так, дело в том, что мне кажется, что было бы очень наивно верить, что тот Майдан, который был в Украине в 2004-2005 году, он был за Ющенко или за Тимошенко.
Да, но, понимаете, я лично там, вот то, что вы говорите, майданный вариант, но я не уверен, что люди, те, которые стояли на Майдане или хотят стоять на Майдане, они хотят, чтобы их избранники в парламенте бросали дымовые шашки и дрались, как, извините, последние хулиганы.
Я думаю, этого никто не хочет.
Ну, тем не менее, это был, оказалось, что это единственный довод оппозиции в такой ситуации. Как, впрочем, единственный довод власти – это срочная ратификация соглашений без дискуссии, без ничего бы то ни было.
Да, это вообще проблема всей украинской политики, что и одна, и другая сторона вообще не хочет разговаривать со своим обществом.
Знаете, в предисловии американской конституции есть цитата Джона Лока, где американский англосаксонский философ обосновал то, что если власть потеряла свою легитимность в глазах народа, она должна быть свергнута. Поэтому в той ситуации, которую мы видим в Украине, а именно деградация Конституционного суда, большие, вопросы по отношению к тому, насколько партия власти придерживается Конституции в других вопросах, существует в обществе, наверное, вот такое желание такого же нигилизма с ее стороны. Поэтому здесь нужно смотреть контекст и то, чем начиналось забрасывание шашек в парламенте.
Да, но да. Люди, которых народ наделил правом быть законодателями, то есть принимать законы, не могут бросать шашки. Понимаете, они завтра этими руками будут писать законы, по которым мы должны жить. Вчера, извините, один из народных депутатов получил сотрясение мозга. Завтра этот человек, который его бил по голове, возможно, чем-то тяжелым, будет голосовать за некие законы и принимать правила игры для всех нас. Понимаете?
Снова-таки, если власть себя ставит вне закона, незаконно принимать те или иные акты, то такая власть, она не может быть рассматриваема в рамках закона. И это общее видение, которое существует очень в многих демократических странах. Я не говорю, что в Украине мы дошли до революции, но я говорю о том, что в Украине будут расти понимание того, что нынешняя власть, которая не всегда легитимно делает шаги во внутренней и, возможно, внешней политике, эта власть, возможно, будет в таком положении, когда столкнется с ситуацией, когда оппозиция будет применять именно такие методы. И не только оппозиция. Мне кажется, что вот такая недалекоглядная деятельность власти, она приведет к тому, что очень многие граждане, которые на последних выборах голосовали против всех, или не пришли на выборы, или те граждане, которые просто не верят политикам, и вот эти вот 25%, которые ожидают новых политиков, даже избиратели ТИГИП, как они парадоксально, которые сейчас во власти, они могут выйти также на улицы. Они не будут поддерживать, там, например, Тимошенко или Ющенко, но они выйдут на улицы, потому что они будут понимать необходимость изменений. Я хочу особенно подчеркнуть, это не будет сейчас. Это будет где-то через год, когда станут очевидными результаты, первые результаты нынешней власти.
Продолжим диалог с главным редактором газеты «Левый берег» Евгением Базаровым и политологом Сергеем Тараном сразу после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую ведет Виталий Портников. А сегодня 19:07 после выпуска новостей в программе «Время гостей» Виктор Резенков будет обсуждать с депутатом Государственной Думы, заместителем представителя фракции «Справедливая Россия» Оксаной Дмитриевой, какими сюрпризами порадует в кавычках российские бюджетников и пенсионеров правительства Владимира Путина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Премьер-министр Польши Дональд Туск ожидается представить сегодня первые итоги расследования катастрофы президентского самолета Ту-154 под Смоленском, сообщает корреспондент Радио Свобода. В результате катастрофы Ту-154 10 апреля погибли 96 человек, среди них президент Польши Лех Качинский и его супруга. Плакатов с изображением Сталина на улицах Москвы не будет, сообщил информированный источник. Ранее власти Москвы планировали установить в городе к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 10 стендов с изображением Сталина. Российские правозащитники выступили с резкой критикой намерений московских властей. Россия обнародовала документы из так называемой особой папки номер 1 по делу о расстреле польских офицеров в Катыни. Как сообщил агентство РИА Новости, глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов, это сверхсекретные документы, доступ к которым имели единицы. Однако, как заявил Радио Свобода, член общества «Мемориал» Ян Рогинский, копии этих документов были переданы первым президентом России Борисом Ельциным Польши в начале 90-х годов и позже были опубликованы польскими историками. В Баксанском районе Кабардино-Балкарии в ночь на среду было совершено нападение на сотрудников дорожно-патрульной службы. Один милиционер погиб, еще один ранен. Совет Федерации России ратифицировал сегодня соглашение с Украиной о продлении пребывания в Крыму российского Черноморского флота. Днем ранее документ, подписанный президентами двух стран 21 апреля, был ратифицирован украинским парламентом и Государственной Думой России. Генпрокуратура Киргизии оценила ущерб государству от деятельности приближенных семьи свергнутого президента Куманбека Бакиева в сумму более 44 миллионов долларов. Глава Европейского Союза Херман Ван Ромпей заявил, что переговоры о предоставлении Греции срочной финансовой помощи идут по плану.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня главный редактор газеты «Левый берег» Олег Базар и политолог Сергей Таран. Мы обсуждаем ситуацию, связанную с будущими политическими процессами на Украине. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира, бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации, и 490-29-05, это номер в Киеве, это номер для наших украинских радиослушателей, которые хотят задать вопросы гостям. А мы, собственно, продолжим вот с того момента, на котором мы остановились с господином Тараном, а о том, что вот может быть выход людей на улице. Я просто напомнил бы, что когда люди выходят на улицу, они должны иметь хоть какую-то поддержку, ну, по советским условиям это капитала. Так всегда было. Так было, когда были все цветные революции, были бизнесмены, готовы не финансировать взгляды, я уже об этом не говорю. Я имею в виду финансировать инфраструктуру. Самих массовых протестов. И если вот этот бизнес, он на Украине, скорее всего, это крупный бизнес, потому что здесь мелкий бизнес просто исчезает на корню, не будет заинтересован в такой нестабильности, в уличной нестабильности, то ее и не будет, потому что вот люди выйдут и разойдутся. А кроме того, есть еще правоохранительные органы, которые, как мы вчера увидели, весьма эффективно могут сдерживать митинговые настроения. Могут. Да?
Министр внутренних дел Украины до этого весьма успешно преуспел в борьбе с татарами в Крыму. Он знает, как разгонять, в том числе БТРами, мирные митинги людей. Что касается бизнеса, ну, понимаете, я думаю, что проблема даже не в том, что бизнес. Желающих профинансировать оппонентов власти будет всегда достаточно. Особенно в ситуации в Украине это будет. Ну, возможно, не в таких объемах, как это было в 2004 году, но они всюду будут. Проблема в другом. Проблема именно в деньгах. В людях, которые выходят стоять или махать флагами за деньги. За последние несколько лет в Украине практически все основные массовые акции так или иначе были финансируемыми. То есть люди, которые там стояли, получали некие суммы денег за то, что они стоят. И именно это будет основной причиной, почему люди не выйдут на улицу. Потому что те, кто действительно искренне хочет чего-то, он не будет стоять рядом с человеком, которого привезли за 50 гривен, то есть, извините, меньше, чем за 10 долларов, поясню для наших российских слушателей, стоять целый день и махать флагами и кричать чего-то там под речевки из трибуны. Понимаете? А проблема в том, что все митинги, которые были и оранжевыми, и там, и от Тимошенко, и от Януковича за последние несколько лет, они все были платными. Понимаете?
Но никто не говорит о том, что снова-таки, что сегодня или завтра выйдут люди на улицу. Но в Украине есть объективные предпосылки для того, чтобы люди выходили. Они, скорее всего, по моим прогнозам, выйдут где-то под осень, когда станет, ну, когда нынешняя власть покажет свои первые результаты своей деятельности. Что касается бизнеса, ну, ну, смотрите, вот у нас был Кучма. Кучма, который держал бизнес и большой, и малый, хотя его фактически тогда не было, намного жестче, чем Янукович себе даже сегодня может представить. Но, тем не менее, нашелся бизнес, который вышел, нашлись политики, которые сумели мобилизировать людей, и у нас нету Кучмы. И кучмизм у нас не повторяется.
Они вышли тогда, когда Кучма уходил. То есть борьба была между двумя группами, кто займет пост наследника, понимаете? Там не было борьбы против Кучмы.
Дело не в этом. Вопрос состоит в том, ну, у Кучмы было желание как раз не уходить. И интрига предыдущих президентских выборов, связанных с Кучмой, была в том, что Кучма не хотел уходить, он хотел остаться. Это во-первых.
Но борьба
или в крайнем
между...
случае,
но
это, кстати, легенда.
Но борьба была между двумя...
Это вариант, да.
Но борьба была между двумя группами кучмистов, которые хотели стать наследниками.
Ну, кто вам сказал тогда, что на ближайших парламентских выборах не будет такой же борьбы? Кто вам сказал, что на каких-то местных выборах не будет борьбы? Хотя на местных выборах, конечно, вероятность меньше. Это во-первых. Во-вторых, вот у вас сейчас такой взгляд на вообще тоталитарную природу власти, который был ошибочный и все время показал, почему советологи очень серьезно ошибались относительно Советского Союза. Советологи считали, что в Советском Союзе есть тоталитарное общество, очень жесткое, очень затянутое, и все подвержены одной единой пирамиде, которая жестко контролируется сверху. Казалось бы, это очевидный факт. Но дело не в том, что это не очевидный факт. Дело в том, что даже в рамках этого тоталитарного общества была очень серьезная политическая конкуренция между разными группами. Она не была очевидна гражданам, но она существовала. Кто вам сказал, что при нынешней власти такой конкуренции не будет? Она будет обязательно, потому что не существует тоталитарной власти. Даже самая жесткая модель, я закончу, власти существует обязательно внутренняя конкуренция, и обязательно будут олигархи, которые будут конкурировать с друг другом. Это, я бы даже сказал так, это не политология, это физика власти. Это во-первых. А во-вторых, дело в том, чтобы консолидировать и создать такую жесткую структуру власти, о которой вы говорите, нужен харизматический лидер, который, как это ни странно, но популярный среди людей. По крайней мере, среди определенного класса людей. Янукович не есть таким человеком. И создать такой структуру власти ему не удастся. Все равно будет конкуренция, и все равно будут олигархи, которые будут заинтересованы поддерживать те или иные движения, которые помогут им для достижения тех или иных целей.
Вы немножко подменяете предмет дискуссии. Мы говорили о том, дискутировали, выйдет ли народ на улицы, а вы подменяете, что есть ли или нет внутри власти конкурирующие группы. Безусловно, есть.
Но конкурирующие группы могут достигать результата разными методами.
Разными методами. Но какое это имеет отношение к обществу?
Нет, вопрос был в том, найдутся ли бизнесмены, которые будут финансировать инфраструктуру.
Главный вопрос был в том, что выйдут ли люди на протесты. Я думаю, не выйдут. Общество все больше и больше скатывается в некое там депрессивное состояние, в котором людям ничего не хочется.
Давайте послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Представьтесь.
Я звоню из Москвы, украинец Владимир Александрович.
Здравствуйте.
По ходу дискуссии, хотя вопрос как бы готовился другой. Вот, да, Янукович не харизматический, и за него, может быть, мало людей стоит, и вот надо и обладать харизмой, чтобы во власти делать изменения. Но разве то, что сделал уже вот Янукович за свое небольшое время после избрания его президентом, это не изменение во власти, и по большинству, допустим, в Верховной Раде, и уже вот по подписанию договора, который анонсировался сразу с визитом Медведева в Харьков, там в основном делался упор на припограничное сотрудничество, там еще что-то, а потом буквально резко, как говорят, даже для окружения самого президента, это стало для неблизкого, может быть, стало неожиданностью, такой договор. И также он прошел и утверждение, в общем-то, без различных обсуждений, и все. И вот поэтому у меня вопрос. Вот говорят, 5 лет назад была революция в Украине, там вот называют ее оранжевой или еще как. А вот то, что сейчас происходит, когда вот власть, или люди, вернее, пришедшие к власти, законно, незаконно, это как бы второй вопрос. Там брали и большинство, не большинство, установили свое большинство в Верховной Раде, таким образом где-то близко к нарушению Конституции и в нарушении предыдущего решения Конституционного суда, когда было как бы при другой власти. А теперь вот подписание договора тоже. Вот это как обычное явление, эволюция, или все-таки явление, которое производят вот с законами в Украине, ближе все-таки к понятию революция. И вам, Виталий, вот говорят про Харьков, а я почему-то вспомнил историю прошлого века, начала. Харьков-то ведь был столицей. И из советской истории мы знаем, при каких это обстоятельствах случилось. С помощью какой страны? Вот такая какая-то ассоциация прошла, просто с вами поделиться своими, как бы, вот что. И сейчас вот такой вот договор был подписан в Харькове, а как ни странно, не в Киеве. Спасибо.
Ну, на самом деле, то, что сейчас происходит, если употреблять слова с корнем революция, то скорее это контрреволюция, я бы сказал, такой контрреволюционный отток. Дело в том, что история, она же, как известно, движется по спирали. И было бы очень наивно верить, что вот как бы история все время идет по восходной, она вот как бы такая линия, которая идет вверх, и к прогрессу, это очень наивный взгляд. Она всегда движется синусоидой, но вверх. То есть понятно, что в 2004-2005 году мы прошли какой-то этап, который изменил общество. Понятно, что те люди, которые пришли сейчас, этого бы не хотели. Но повернуть радикально назад ко временам Кучмы, это задача нереальная.
Но, тем не менее, действительно, наш слушатель, безусловно, прав. В рекордно быстрые сроки сколотили коалицию в Верховной Раде. Сколотили ее вопреки Конституции.
Вы в данном случае протестовываете мнение Конституционного суда Украины. Никто не может знать вопреки или благодаря, если есть
Конституционный суд. Это мое личное и частное мнение как гражданина Украины.
Хорошо. Не, я не против, я просто напоминаю, да. Давайте послушаем звонок еще. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, это Михаил, Москва.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос к вашим гостям. А не будет ли вот такого сворачивания свобод, как вот здесь произошло после прихода к власти Путина? Ведь какая-то калька получается. Не кажется ли вам, что вот так вот пойдет то же самое?
Вот. Ну, попытка, безусловно, будет. Более того, они сейчас
есть.
Она есть, но насколько она будет успешной, я считаю, что не такой успешной, как в России. Я не говорю не успешной, но я говорю не такой успешной, как в России. Прежде всего, потому что структура украинской экономики отличается от российской структуры экономики, и у нас намного более открытая экономическая конкуренция, в том числе между олигархическими крупными группами. А второй момент, все-таки мы где-то ближе к Европе, и у нас вот эта европейская идеология, она не дает возможности дать гражданам какую-нибудь альтернативную идеологию, например, Великой России, которая бы во многом сдерживала граждан и заставляла их верить в то, что нынешняя
успешная
власть
Украина.
Это хорошо.
Успешная Украина.
Ну, я не совсем согласен насчет конкурирующих олигархических групп. Пример, есть в Украине такой канал, Пятый канал, но он всегда как бы отличался тем, что он был оранжевым, да, и в 2004 году, и после.
Я на этом оранжевом канале видел всех политиков.
Да, но именно почему-то там, сразу, практически сразу после победы Януковича, из эфира ушли две программы. Ведущий, как минимум, одной из них все время подчеркивал, как бы, ну, вот такое там, ну, скажем, очень критичное свое отношение к Виктору Януковичу и его политической силе. Эта программа исчезла из эфира очень быстро.
Появились другие программы.
Нет,
дело в том, что
там не появилось. Пока что, да, то есть можно сказать, что у нас в Украине есть там некие там площадки, куда могут прийти все, но, как мы уже видим, на одну из этих площадок оппозицию перестали приглашать. Бывший российский журналист Евгений Киселев, очень известный в России, уже перестал приглашать представителей оппозиции на свою программу. Самую рейтинговую программу, там, политическую ток-шоу страны.
Уже, кстати, как последний рейтинг шоу Сайка Шустера был выше, чем шоу Евгения Киселева, так что уже не самое.
Не самое, но одно из самых. Но, тем не менее, месяц, или даже больше, чем месяц, лидер оппозиции, которая получила 45% голосов украинцев, оказывается, неинтересно для этой программы. И четко говорят, что, ну,
вы нам не интересны. Нет, да. Но такие попытки, безусловно, будут. Еще раз говорю, что это понятно, но успешность таких шагов, она не имеет таких перспектив, как есть в России. Ты все.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Константин из Подмосковья.
Здрасте, Константин.
Я вот хотел спросить. Вот, насколько я понял, сейчас господин Янукович немножко, скажем так, продал
часть суверенитета
Украины, да, в обмен на скидку по газу. И вот не кажется ли вам, что тем самым как бы открывается дальнейший путь в данном направлении? То есть вот чуть ухудшится ситуация на Украине, надо будет что-то говорить избирателям, снова срочно свяжется с Медведевым и скажет, давайте вот что-нибудь еще я вам отдам взамен на то, что теперь скидка будет 50%, теперь Тузлу, потом 70% вообще Севастополь отдаст, и все закончится тем, что там, например, 90% скидка будет и Крым полностью отдаст. Вот не кажется ли вам, что по такому направлению идет ситуация? Спасибо.
Но я бы сказал, что Янукович не отдал там часть суверенитета, это все-таки преувеличение. Ну, Виктор Янукович и его команда отдали то, что, по их мнению, является не для их лично является несущественным. Да? То есть газ или скидка на газ, или какие-то. Это вещи, которые можно как бы понять, пощупать. Да? Эти деньги, наверное, куда-то можно распределить. А флот, ну, он как бы. Ну, то есть флот все равно бы стоял всю каденцию Януковича. Ну, сколько он будет президентом, там, 5 лет, да, он все равно бы там стоял. То есть Виктор Янукович лично для себя, для каких-то своих-то там понятий о государстве, все, ничего не поменял и ничего, как бы, ну...
Ну, Янукович вообще считает, наверное, что ничего не отдал. И, по сути, он получил даром скидку, потому что, ну, как бы, флот он был, причем он военного значения как не имел, так и не имеет. Но вот насколько корректной в сознании Януковича является тот факт, что политическое присутствие флота ничего не стоит, то это он, конечно, ошибается. Тем более, что мы еще не знаем всего, каких соглашений достигли два президента и два премьера, ну, потому что там, наверное, еще идет и авиастроение. Строение, атомной энергетики.
По большому счету может оказаться, что флот это самая наименее болезненная потеря Украины.
Абсолютно. И, конечно же, Януковича будет такой соблазн, но насколько он перспективный? Но снова-таки, даже если смотреть с точки зрения, как вот слушатель спрашивает относительно избирателей, ну это может действовать эффективно, ну, на 9 областей. Ну, на 10.
Нет, я думаю, что на больше.
Ну, как на больше? Ну, в Полтаве не будут голосовать за человека, который отдал Крым России.
Почему?
Ну, потому что...
Ну, смотрите, отдал Крым России, это пропагандистский штамп. Ну, Янукович Крыма России не отдавал. И это в Полтаве легко можно объяснить. Да? Отдал Крым России, это как раз, вот, согласитесь,
как некая показывает, клише. Как показывают результаты всех, без исключения выборов в Украине, в центральных областях, идеологические вопросы не являются приоритетными.
Конечно, но важными.
Конечно,
но важными.
Не являются приоритетными, но мобилизировать людей за Россию в Полтаве или Кировограде невозможно. Это возможно сделать, например,
извините,
в Донецке, в Луганске,
никто не скажет,
с натяжкой в Днепропетровске.
Никто не скажет за Россию. Янукович ничего... Ну, давайте посмотрим с другой стороны, да, как объясняет сейчас партия регионов. Янукович, как они говорят, Янукович ничего не отдал России, получив взамен дешевый газ. То есть людям расскажут о том, о тех выгодах, которые получила Украина, не отдав, ну, по сути, ничего взамен. Ну, если так фактически смотреть.
И вы считаете, что крестьяне Полтавщины это ощутят на своей личном
состоянии? Крестьяне Полтавщины платят за газ значительно больше, чем вы. Потому что они вынуждены отапливать свои дома индивидуальным частным отоплением очень часто. Понимаете? И платят за газ они достаточно много, в отличие от жителей столицы.
Цена у них упадет на газ или нет?
Для них она может не вырасти. Да? Этом году она не вырастет точно. Для них это осязаемые деньги. То есть платить зимой за месяц за отопление там $100 или $200 в месяц. Это очень большие деньги для этих людей. Поэтому для них это будет вполне разумный, осязаемый аргумент, который они могут пощупать на своем собственном кармане. Понимаете?
Ну, аргумент бы был бы, если бы правительство им понизило цены на газ. А так им говорят, по сути, что вот могло быть плохо, а не стало так плохо.
Но
с таким же успехом власть может сказать...
Но предыдущая власть им 2 года рассказывала, что будет поднимать цены.
Да нет, новая власть тоже об этом рассказывала. Вы слушайте внимательно Тигибко. Он говорил, что нужно поднимать тарифы. Дело в том, что бороться с тем, что так и не произошло, и на этом делать избирательную кампанию, довольно слабый трюк. С таким же успехом власть может говорить, что мы, например, предотвратили столкновение Земли с Солнцем, и Земля могла бы погибнуть. Это не факт голосования. То есть, дело в том, что когда политики потребляют пророссийскую риторику, то это пользуется популярностью, но в очень ограниченном количестве областей в России. Более того, в Украине. Дело в том, что даже в Крыму, Крым очень неоднородный в этом смысле. Например, это очень сильно имеет поддержку в Севастополе, но я сомневаюсь, что такую же однозначную поддержку, например, в Феодосии или в тех регионах, где есть крымчане. Поэтому здесь есть свои лимиты. И
давайте будем честны.
Постепенная Украине... сдача, как это будет подано оппозиции Украина, Крыма, Россия, она не будет иметь долгосрочную перспективу для Януковича. Это факт. И мне, честно говоря, даже непонятно, зачем он это делает.
Давайте, почему мы вообще решили, что Янукович будет что-то еще сдавать? Давайте будем говорить честно. В Украине практически нет
нечего больше сдавать,
называется. Политиков, которые искренне любят Россию. В Украине есть политики, которые зарабатывают на любви к России, есть политики, которые зарабатывают на нелюбви к России. Да? Виктор Янукович принадлежит к первой категории, да, которые там строят свою частично, свою избирательную кампанию, свою политическую карьеру на якобы любви к России, а потом на этой якобы любви к России получают от России некие еще дивиденды.
Вы знаете, вот любовь к России понятие растяжимое. Ну, конечно же, если спросить граждан Украины, надо ли любить Россию,
надо.
Они скажут «надо». Они, конечно же, надо, потому что, в принципе, большинство населения Украины, оно психологически и психически нормальные граждане. Они, конечно же, скажут. Если их спросить, нужно ли любить Беларусь, они скажут «да, нужно любить Беларусь». Если спросить, нужно ли любить Европу, они скажут «да, нужно любить Европу». В этом ничего такого особенного нет. Но когда будет речь идти о сдаче каких-то территорий или, по крайней мере, скажем так, пропагандистски весомых доказательствах того, что это сделано, то неизвестно, какое будет поведение. Я напомню конфликт с Тузлой. Дело в том, что когда то ли вследствие сознательной, то ли несознательной действия России остров Тузла мог оказаться частью российской территории, то это вызвало неприятие в очень многих регионах, в том числе и на Востоке. И вот Восток, это в Украине это действительно дело тонкое. Когда речь идет о идеологических вопросах, на Востоке люди, ну, в том числе, как показывают исследования нашего центра, они достаточно пророссийские. Но когда касается материальных вещей, что забирает ихнее, то я не уверен, что это будет так. Маленькая иллюстрация. Вы знаете, где меньше всего инвестиций российских в Украине?
В Донецке.
Правильно. А почему?
А вы знаете, где больше
всех? Потому что когда речь...
Во Львове.
Где больше всех на Восточной. В Ивано-Франковской области.
Я веду, поэтому на востоке Украины, когда речь идет о языке, НАТО, не НАТО, идеологии, то да, там пророссийская позиция. Но когда дело идет о деньгах, и территории, и земли, и все, что может быть конвертировано в деньги, то я считаю, что на Востоке и в Донецке довольно националистичные граждане.
Поэтому давайте будем, хотя бы здесь, в этой студии, не говорить категориями, что Янукович сдает территорию. Но никогда этого не будет.
Давайте послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте, представьтесь.
Александр Иванов. Да, Москва.
Да, здравствуйте, Александр.
Я хочу сказать, что Украина все быстрее и быстрее превращается в страну, ну, и вы знаете, вот тем, что был Уругвай или Парагвай в 60-е, 70-е годы. То есть такая глубокая, глубокая европейская провинция. И чем дальше...
Если бы Уругвай и Парагвай был бы европейской провинцией...
Нет. Я имею в виду тем, что были Уругвай и Парагвай в 60-е, 70-е годы для Южной Америки, то есть глубоко отсталыми странами. Это первый момент, это просто объективный фактор. И второй момент. Россия будет всегда иметь больше факторов влияния на Украину, чем Европа. Хотя бы потому, что сейчас построят Северный поток, потом будет готов Южный поток. Так или иначе, газовая веревка, она будет либо короткой для Украины, либо длинной, но Россия всегда будет диктовать условия для Украины. Вы должны просто с этим смириться, это факт реальности.
Но почему же, интересно, все остальные европейские страны сейчас просто отказываются от российского газа, и почему мы говорим о серьезном дефиците российского...
Вы говорите после встречи Путина с Берлускони, Виталий?
Да, я говорю, послушайте.
После того, как Италия будет участвовать в консорциуме по газу...
Да, потому что когда будет построен... Да, Александр, потому что когда будет построен Южный поток, и в особенности Северный поток, вам придется убедиться, что это были разворованные деньги на пустые трубы. Не надо верить, не надо верить официальной пропаганде. А кроме того...
другой вопрос.
Ну вот!
Послушайте,
нет, это тот же вопрос, Александр.
Когда Украине скажут, что мы не будем транспортировать через вас газ,
то Украина купит сжиженный газ у Катара и у Польши.
Украина начнет чесаться, чтобы отдать еще.
Да нет же. Ну, Александр, ну послушайте, не надо путать корпоративный дележ денег отдельными людьми с зависимостью государства. Текст схемы поставок газа, который существует между Россией и Украиной, помогает обогащаться отдельным людям. Это удавка для них. Как для одной стороны, так и для другой. Это не имеет никакого отношения к России и Украине. Не надо излагать глупости, которые официальная пропаганда пытается вдавить в ваши головы. Вот и все.
Послушайте, для всех, газ, российский газ покупает не только Украина. Для всех остальных стран, кроме Украины, это просто хозяйственные отношения. Купить столько-то тысячу, там, миллионов кубов или столько-то миллионов кубов. Цена такая, такая. Притом нигде... не стоят никакие политические условия. Почему в Украине они возникают? Ну, тут Виталий, безусловно, прав.
Потому что там люди не могут заработать на газе.
Потому что у нас и в России, и в Украине это способ зарабатывания больших, даже шальных денег.
Вот я в поддержку этого скажу. Вы знаете, вот честно, вот больше всего меня волнует в этих Харьковских соглашениях, даже не тот Черноморский флот, а тот факт, что, получив дешевый газ, у власти не будет никакого стимула проводить какие-нибудь реформы.
И модернизировать,
и уменьшать энергозависимость, и эффективность, и конкурентоспособность украинской экономики.
Даже энергозависимость не от России, а от самого себя.
Да. Я вот как раз об этом хочу сказать. Не имеет значения, у кого будет покупать Украина газ. Но факт тот, что энергозатратность украинской экономики в 3-4 раза превышает ту экономику, которая вот с аналогичной структурой в развитых странах. Поэтому для Украины нужны реформы и модернизация. И дешевые цен на газ, это если убрать всю эту политику, вот это все, что происходит в Верховной Раде, это прежде всего отсутствие стимула для реформирования украинской экономики. И это, мне кажется, самое серьезное негативное последствие Харьковских соглашений.
С другой стороны, это вот понижение цены на газ, это хороший шанс освободившиеся деньги направить именно на модернизацию.
Ха-ха-ха. Вот вы хотите что сказать? Что олигархи, которые брали деньги фактически из-за получая дешевый газ и, стали олигархами,
сейчас они начнут модернизировать свои предприятия? Конечно нет. Но если они думают там о перспективах там, не ближайших там, 5 лет...
Не думают.
Вот, Вы уверены, что они не думали? Я же просто фантазирую.
А то, что касается газа, зависимости, понимаете, если брать обычных граждан, да, или коммунальное хозяйство Украины, то он от российского газа не зависит вообще. Украина, то, что касается коммуналки и там потребления частными потребителями, потребляет газ внутреннего, ну, то есть тот, который...
Это тоже условности, потому что хлебозавод, например, они живут на газе, который закупается. Таким образом, цена хлеба для тех же самых людей зависит от цены газа. Ну, я условно говорю. Это цитирую лидера украинских коммунистов Петра Симоненко, который сегодня сказал, будет дешевле газ, будет дешевле хлеб, мне хорошо. Ему хорошо, потому что он-то может обещать...
дешевле не будет.
Конечно, не будет. Но мог бы быть. Да?
Мог бы быть. Зря он это сказал его бабушке, которая составляет его электорат, вдруг поверят.
Послушаем звонок последний. Говорите, пожалуйста, только быстро.
Алло.
Да.
Алло.
Да, представьтесь.
Добрый день. Ну, я, как всегда, в восторге от логики мышления Виталия Портникова. Но хочу сказать вот что. Есть хорошая пословица. Дорогой Боже, не поднимай меня слишком высоко, чтобы так низко не падать. С приходом Януковича в Украину это произошел тот кошмар, который непонятно вообще, чем он может закончиться. Вчера по всем каналам за границей показывали бийку, которая происходила в парламенте. И что я увидела? Тот Дани, который на гранитных плитах в 90-е годы защищал независимость Украины, он каким-то бандитом, уголовником был схвачен за голову и бил головой его о дерево вот это вот. Что можно ожидать от этого парламента?
Позвольте, я на этом поставлю точку, на этом вопросе, как риторическому, что у меня просто уже за конец времени эфира. Мне осталось только поблагодарить слушателей.
Останется только добавить, что действительно от такого парламента ничего доброго ожидать не можно.
Поблагодарим Олега Базара и Сергея Тарана за участие в этой программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А сейчас, после новостей, повтор программы «Поверх барьера» с Иваном Толстым. Новая книга философа Владимира Ильина выпущена в Москве. Мировой рынок русского искусства глазами журналиста и коллекционера. Выставка Эгона Шиле в чешском Крумлове к 120-летию со дня рождения художника.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Российские чиновники, возможно, ответят за смерть Сергея Магнитского.
Комментарии экспертов.
Александр Сокуров выпустил блокадную книгу.
Право автора.
Что будет, если синие ведерки победят, спрашивает писатель Виктор Ерофеев.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».